Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Мне нравится, когда эти люди врываются к нам в студию, врываются со свежим ветром, врываются с яркими, радостными голосами, врываются с ощущением сессии, от которой кажется, что все они немного сходят с ума. Потом, к счастью, настоящее нормальное состояние ума у них возвращается, по крайней мере, у некоторых из них. Да, Тань Круг?
Да, наверное, всем привет. Здесь также два сумасшедших человека, которые тоже подгоняются сзади сессии. Это Маруся Иванова.
И Максим Белоозеров.
Здравствуйте.
Вот так вот, друзья. Я не понимаю, где у вас приоритеты. Значит, уважаемые господа, дамы и господа, студенты. Вот с одной стороны зачеты, экзамены, сессия. С другой стороны Рождество, Новый год, подарки надо готовить. Что делать? Готовиться к экзаменам, готовить подарки и то, и другое. И где найти время, если в сутках всего 24 часа, и у студентов тоже. И время сна сокращать вот можно только до определенной. До определенного предела.
Можно я просто расскажу еще одну ситуацию?
Почему руку не поднимаешь? Может. Давай.
Еще один вариант, который вы упустили. Можно просто впасть в панику и не делать ничего.
Просто бегать и кричать.
Прокрастинировать. Нет, я думаю, каждый студент, он пытается изображать из себя эквилибриста и успеть и там, и там.
Да, я думаю, в принципе, как и каждый человек, потому что у студентов сессии, у людей работа, и в любом случае это предновогодняя лихорадка касается всех и каждого.
Только у студентов еще и работа, и сессии, и все это вместе.
Да, я вот на днях бывает. Упаковывал подарок, и после трех сложенных самолетиков я решил, что нужно нести к профессионалу это все дело и садиться за свои дела.
И ты отнес к кому? К Марусе, к Тане или вот вообще к профессионалу?
Я думаю, это был специально обученный человек.
Максим, у тебя хотя бы есть время, чтобы упаковать подарок. У меня даже нет времени, чтобы съездить за подарками.
Да, кстати, я знаю девушек, которые принципиально не ходят к профессионалам. Они говорят, что я все равно упакую подарок лучше, чем любой другой профессионал, потому что это будет от души. Тань, Марусь, заворачиваете подарки или вы как-то вот пользуетесь услугами профессионалов?
На тот Новый год я решила, что я все-таки молодец, у меня есть руки. Я смогу упаковать сама подарки. Я купила эти все упаковочные бумаги, все, всякие коробочки. Я попыталась завернуть подарки, но поняла, что это выглядит очень-очень странно. Больше я не заворачиваю подарки, и все мои знакомые, и там семья, все уже привыкли к тому, что я не умею этого делать, мне некогда ходить заворачивать их, и поэтому я дарю без упаковки.
Вот на самом деле примерно то же самое. Я в прошлом году пыталась, очень сильно пыталась, даже купила специально подарочную бумагу, там выбирала по цветам. Ну, в общем, в конце я решила, что ничего не получается, поэтому, пожалуй, я просто все положу в коробочки.
Так ведь есть в интернете всякие статьи, всякие описания, всякие, не знаю, 10 принципов упаковывания новогодних подарков.
А есть кривые руки.
А где же импровизация, где же творчество?
О 10 принципах, об импровизации, творчестве, о кривых руках мы с вами будем говорить сегодня, потому что переходим мы, друзья, к разговору о 10 заповедях, к тому самому разговору, который мы с вами обещали начать еще неделю назад. Помните, мы говорили о том, как израильтяне вышли из Египта, и вот, где-то миллион, а то и полтора миллиона человек в пустыне. Непонятно, что делать. До сих пор они были рабами, до сих пор хозяева им говорили, что делать. И тут, бац, они свободны, и как жить дальше, когда свобода захлестывает, когда свобода опьяняет, и когда народу при этом так много. И вот в этот момент Бог дает Израилю 10 заповедей. Кстати, в этот момент, вы молодые студенты, современные студенты, такой тупой совершенно вопрос, знаете, как первокурсники задают во время соцопросов. Скажите, пожалуйста, что вы знаете о 10 заповедях?
Их 10.
Их 10. Их дали людям с горы. Так. Там скрижали, да, были?
Скрижали, да.
Это камни, насколько я понимаю. Да, все верно.
Вы хоть говорите скрижали, мне как-то сказали, там кто-то скрежетал на этих записях, заповедях. Да,
на скрижалях нужно было сначала наскрежетать,
наскрежалить.
А что там на них написано-то было? Какие вспомним из них?
Советы людям.
Не убей.
Какие советы? Не убей.
Красть нельзя.
Не прелюбодействуй. Почитай отца и мать. Вот что-то такое.
Не возжелай жены ближнего своего.
А айфона ближнего своего можно возжелать?
Я думаю, это к «не укради» относится.
А, подождите, а пока еще не украла, просто возжелал. Какая-нибудь заповедь к этому относится или нет?
Не возжелай...
А, не, там... не завидую, что-то такое там есть.
Ага.
А, то есть не возжелай ни жены, ни имущества.
Ни жены, ни айфона.
Не сотвори себе кумира.
Когда вы последний раз творили кумиров?
Ну вот у меня там в классе в шестом висели плакаты.
Да, на стене, да, только хотел там привести
всяких
пример
музыкантов, с... актеров. Джонни Депп там висел.
Ого. Я бы и сейчас повесила.
Что там еще было? Не упоминая имя Господа, Бога своего в суе.
Короче, что-то из этих заповедей мы можем вспомнить. Ну, возникает...
Мне кажется, мы все 10 назвали.
Нет, мы чего-то не назвали.
Не все вы назвали. Не все. Кстати говоря, я даже
мы,
не уверен,
мы
что
мы даже 10. Не знаем, что нам нельзя делать, представляете?
Я думаю, Тань, тебя сейчас удивит, какие мы не назвали заповеди.
Да.
Почему сейчас? Ты собираешься ей рассказать, как я на нее не назвала?
Ну, я думаю, мы к этому придем во время.
Я думаю, что мы к этому придем за ближайшие две встречи, потому что сегодня, в следующий раз, мы с вами будем говорить об этих самых 10 заповедях. Но штука в том, что даже в разговоре о 10 заповедях не ясно, с чего начинать, потому что разные люди относятся к 10 заповедям по-разному. Ну вот, Макс, у тебя ведь была своя точка зрения, которую ты высказывал перед эфиром.
А, да, я считаю, что 10 заповедей — это такой, знаете, нравственный компас для не только для христиан, но он существовал, ну, во всех культурах мировых, не в качестве там 10 заповедей, но, мне кажется, в своде таких правил, табу, чего нельзя делать.
Нравственный компас. То есть, если не делать того, чего нельзя, все
то
остальное
все будет
можно.
Да, то все будет хорошо.
И все будет хорошо. Это один взгляд на заповеди.
Вот я бы поспорила с Максимом. Мне вообще кажется, что 10 заповедей — это такая смирительная рубашка для древнего неадекватного человека, который убивает направо и налево, ну и прочее. И плюс мне еще кажется, что на самом деле 10 заповедей — это еще и заповеди для самого Бога. Потому что после всего того, что он натворил, там, поубивал, пожертвовал и так далее, я думаю, что эти 10 заповедей, они его тоже касаются, это свод правил и для него самого.
Короче, вышел такой мужик, явный псих, с огромной рогатиной, с огромным количеством камней, со страшными и страстными, но больше страшными желаниями, а ему бац, и 10 заповедей, чтобы этот древний псих, вырвавшись наружу, не испортил жизнь всего цивилизованного человечества.
Ну, там, знаете, укольчик, медикаменты, вот,
чтобы и заповеди.
Приостановить это все.
Смирительную рубашку.
Смирительную рубашку, ну, да. Надейте, чтобы оно не рыпалось.
Тань, а ты что думаешь?
Мне кажется, что я согласна и с тем, и с другим мнением и позицией, потому что начнем с того, что вот эти вот 10 заповедей, они действуют и сейчас, не только в то время, то есть убивать и... красть, вот как бы самые такие, наверное, известные заповеди, которые я помню. Это нельзя и сейчас, то есть нам нельзя это как минимум по закону, потому что нас просто посадят за такие вещи. Вот. И также это, да, это смирительная рубашка, потому что люди вообще не понимали, наверное, в то время, что делать. Они как такие обезьянки бегали там, прыгали и пытались, наверное, да, убить, украсть.
Нет, я вот смотрю несколько шире на мировую культуру. Вот, допустим, возьмем греческую мифологию, хотя у греков не было понятия греха и святости, но красть и убивать у них тоже как бы, ну, не почиталось за хорошие поступки.
А на войне?
Ну, так война — это совсем другое дело.
То есть вы говорите, что по заповедям даже на войне убивать нельзя?
А вот я не знаю, я пока просто задаю вопрос.
А вообще война, насколько сама война, согласно заповедям, в принципе, развязывание войны, это же это изначально как намек на то, что впереди будут убийства, грабежи. Ну ладно, может быть, не грабежи, но убийства точно.
Чувствую я, друзья, что интересные эфиры нам предстоят перед самым Новым годом, перед самыми новогодними рождественскими каникулами. Здесь в программе «Читаем Библию вместе». Кстати, слушайте, вот интересно, Макс и Маруся высказали свои позиции, Таня согласилась с обеими, а я не согласен с обеими позициями. Вот так ни с той, ни с другой. Помните
прям
такого литературного...
Кто хочет стать миллионером?
Да.
4 варианта ответа.
Помните такого литературного героя? Говорит, не согласен я ни с тем, ни с другим. Вот примерно так. И сегодня будем говорить, почему. Я думаю, что когда мы будем читать эти 10 заповедей и разбираться, какое отношение они имеют или не имеют к нашей современной жизни, эти позиции и наши взгляды мы сможем озвучить. Но не только мы, я предполагаю, и слушатели тоже.
И если вы хотите высказаться, я думаю, что вы хотите высказаться по этому поводу.
Мы хотим, чтобы вы хотели высказаться по этому поводу.
Запутываем.
Еще как. Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она.
Вы можете нам позвонить по номеру нашего прямого эфира 8 800 333 1706. Также вы можете написать в форме обратной связи на сайте telos.fm. И не забывайте про наши социальные сети. Как минимум, это ВКонтакте, которые наши прекрасные ведущие будут читать во время эфира.
Будем отслеживать, смотреть, наблюдать.
Да, страничка ВКонтакте, просто найдите
ток-шоу «Читаем Библию вместе».
Вместе сделаем короткий перерыв и вернемся в наш прямой эфир.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
На часах 17:10 в эфире ток-шоу «Читаем Библию вместе», и сегодня мы говорим про 10 заповедей.
Да, и записано они в 20 главе книги «Исход». Это израильский народ уже вышел из Египта. Это Моисей, кстати, уже запарился. Там была такая ситуация замечательная, мы ее не читали, я просто коротко перескажу. Потому что Моисей уработался. Там ведь его уважали, его считали общепризнанным авторитетом, тем более, что Моисей непосредственно общался с Богом. И вот началась страшная вещь, потому что всякий раз, когда у израильтян, их было вот больше миллиона, это точно, всякий раз, когда у них какие-то споры возникали, они шли к Моисею, они стояли в длиннющей очереди. И вот с утра до вечера Моисей сидел и разбирал эти самые жалобы, разбирал проблемы, которые между людьми были. То есть он там был фактически единственным судьей, пока, наконец, не пришел в гости, не приехал в гости его тесть. Помните, тот самый священник, у которого он жил еще до того, как Бог с ним встретился и обратился к нему из горящего куста. И вот этот тесть говорит: Моисей, слушай, что ты делаешь? Ты тут утомишь и себя, и людей. Вы можете себе представить на этой жаре в пустыне целый день стоять в очереди? Ну, в современной жизни, где все в интернете, где все в электронном виде, я не думаю, что вы, в принципе, полдня стояли в очереди в государственные или любые другие учреждения, а эти ребята вот стояли. И Моисей говорит, что ну как, я же тут сужу, я тут вот правосудие исполняю. А тесть ему говорит, ты поставь людей верных, которые будут руководителями там над сотнями, над тысячами и так далее. И пусть они решают вопросы, а все самое сложное приносят потом к тебе. Менеджмент, друзья мои, по полной программе.
Распределение обязанностей, все правильно.
Да, выстраивание структуры. Но при этом остается одна проблема. Ребята-то, конечно, судят. Ребята решают вопросы. Ну, ребята, да, люди разного возраста, мужчины разного возраста решают вопросы. Но непонятно, из чего исходить. Непонятно, как решать. Вот мне твоя физиономия нравится, а твоя нет. Поэтому ты прав. Ты нет, ты первым пришел, ты вторым, ты больше денег дал, ты меньше. Ты мой родственник, ты не родственник. Вот так, что ли?
Монетку бросить.
Ну, прям вот сейчас так и происходит на самом деле?
Ну, иногда да. И вот в этой ситуации, когда нужно было на что-то опереться, и когда нужно было на самом деле показать... Кстати, вот еще ведь одна проблема. Ведь эти люди были всю свою жизнь, причем несколько поколений, рабами. О, не знаю, как это к вам относится. Слушайте, у вас
надеемся,
было...
что рабы к нам никак не относятся.
Другое. Вот когда вы вырвались из дома, если это уместно сказать, вот так вырвались, и попали на свободу, началась студенческая жизнь. Было у вас в первый год такое опьянение свободой, когда я вообще могу делать, что хочу, а поэтому не очень понятно, что делать. Иногда наделаешь чего-нибудь такого, после чего непонятно, как жить дальше. Или вы это благополучно миновали в своей жизни?
Я думаю, я, как и те люди, которых Моисей поставил судить, я руководствовался своим жизненным опытом, опытом своих родителей, и ну, так размышлял, что я бы не сделал того, чего не сделали бы мои родители, там, вот, допустим, так.
Максим правильный человек. Кстати, мы будем говорить о заповеди «Почитай отца своего и мать свою». Максим уже, собственно говоря, опередил. То есть вот этого чувства опьянения свободой и непонимания, что с ней делать, у тебя не было?
Нет, оно было, но я боролся с ним.
Барышня, у вас?
Ну, у меня все-таки, наверное, было некоторое опьянение. И, наверное... Даже если бы ко мне подошел человек и сказал, вот это вот делать не надо, а это надо, я все равно бы не послушала, потому что ни опыт там своих родителей, ни опыт знакомых, ничей опыт мне бы не помог. Я бы просто не послушала, потому что пока сама не побьешь себе шишку огромную на голове, ничего не придет в эту голову.
И была бы ты, Таня, невероятно похожа на израильтян, которые вышли из Египта, которые, забегая вперед, скажу, тоже не послушали, хотя открыл им эти заповеди не какой-то дядя непонятный, а Бог, который обратился к Моисею, тот самый Бог, про которого они уже слышали, что он вывел израильский народ из Египта. Кстати, 10 заповедей — это условность, там можно разделять по-разному, там нет таких пронумерованных пунктов. Пункт 1, пункт 2, пункт 3. Ну, давайте прочтем несколько библейских. Да, Тань?
Пока вы тут говорили про то, что можно говорить, что их не 10, нам пришло похожее сообщение от Никиты. Пишет, что «А я знаю, что заповедей было не 10, их было порядка 365. Целый ковчег завета получился. А те, кто поклонялся золотому тельцу Апису, или... Правильно?
Да-да.
Им не понравилось то, что сделал Моисей, и они ушли, и продолжали поклоняться своему огненному быку. И был это целый единый народ, который распался на три части, которые мы знаем под именами кельты, германцы и русы. Так что мы в некотором роде причастны к этой истории».
В некотором роде мы, Никита, действительно причастны к этой истории. По поводу распадения народа немножко поспорю, но, наверное, не здесь и не сейчас. Насчет того, что заповедей было существенно больше. Да, кроме вот этих 10 заповедей, был ведь целый Моисеев закон. Это лишь начало, это лишь такая конституция, или там, скажем так, первые статьи конституции.
Меня но... вот удивило, 365. Там, это, знаете, такой календарная конституция.
И плюс-минус один.
Нет, сегодня ребят, нельзя убивать, завтра нельзя.
И раз в 4 года нельзя еще что-то.
Да.
Раз в 4 года не прелюбодействуй.
Раз в 4 года нельзя все вместе, мне кажется.
Да, ну давайте начнем читать, потому что вот Бог обращается к народу, обращается к Моисею и через него к народу. Это 20 глава книги «Бытие». Книги «Исход», конечно, все. И вот то, с чего он начинает. «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». И так далее. То есть, итак, первая заповедь, это, собственно говоря, «Я Господь Бог, да не будет у тебя других богов». Кстати, может быть, дальше все-таки тогда прочитаю пару стихов. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои».
Страшно.
Вот.
Но вполне логично.
К концовке-то мы подойдем.
Нет, мне, я вот честно говорю, что если он, Бог, то есть я имею в виду, в первую очередь говорит о том, что слушайся меня и никого другого, то это уже не просто, не знаю, как это даже объяснить, тиран.
Да, но... Бог, он такой, знаешь, монополист, поверит,
да,
такой.
Да, да,
есть... Я один правильный,
ты
а
вот
все остальные...
Ты вот маму с папой не слушайся, слушайся только меня. Я твой настоящий.
Я могу вполне логично. Прежде чем предъявлять какие-то законы, предъявлять какие-то требования, нужно заявить, кто ты есть и, собственно, чего ты хочешь, по какому праву. И то есть, почему именно тебя нужно слушать. То есть...
Кстати, правоустанавливающее событие здесь, между прочим, я Господь, выведший вас из Египта. То есть, ребята, я тут как-то в вашей жизни имею уже определенное место. Вот я что-то для вас уже сделал.
Мне кажется, немножко по-другому звучит. Ребят, смотрите, вот вы были рабами там, у вас был один, скажем так, наставник. Я вывел вас.
Хозяин.
Да, это правильно даже звучит. Наставник. У вас был один хозяин, который управлял вами. Я вас вывел, теперь я ваш хозяин. Теперь вы мои рабы. Так
в общем-то,
получается.
Отчасти да, и оттуда мы приходим, между прочим, к мысли о том, почему мы рабы Бога. Ну, в данном случае, что касается израильтян, он говорит, да, вы принадлежите мне, я буду заботиться о вас, и в частности, вот таким образом. Слушайте, а что вас удивляет? Представьте себе, что вы приходите к преподавателю сдавать экзамен. Вот мы тут говорим про Бога, тиран.
Он говорит, забудьте все, чему вас учили.
Чему вас учили раньше. Да, когда ты приходишь в институт, забудьте все, чему вас учили в школе.
Я вам страшное скажу, приходишь на работу, забудьте все, чему вас учили в институте.
Слава Богу, у нас такого нету.
А где свобода? Слушайте, а если вы приходите к преподавателю сдавать экзамен, а вы ему говорите, ну, вы знаете, вот я, конечно, понимаю, чему вы учили, но мне гораздо больше нравится, вот что говорит вот такой-то и такой-то специалист. Он говорит так-то и так-то, и вот это все должно быть так-то и так-то. А вы знаете, что ваш преподаватель и этот специалист, ну, скажем так, у них есть определенные научные расхождения. Как вы думаете, как он к вам отнесется? Он скажет, молодцы, ребята.
Отчислим.
Ну, это совсем сурово.
Если он человек разумный, начнем с этого.
Homo sapiens.
Homo sapiens, то, скорее всего, он нормально к этому отнесется, он скажет: молодец, ты знаешь и мою точку зрения, и точку зрения там, его противника, если можно так назвать.
Да, если речь идет о точке зрения, это еще допустимо. А если речь идет о том, что вы, допустим, в какой-то компании, и есть определенные производственные процессы, в этой компании они такие, вы работаете в этой компании, а вы говорите: а я хочу этот отчет писать по-другому, потому что в другой компании делают иначе.
Ну вот иди и работай в той компании, где делают
вот
иначе. Но одно дело – это работа и отчет, а другое дело – это полностью подчиняться кому-то, отдавать свою жизнь, свою судьбу и все свои мысли.
А, да, но до этого они, как мы уже правильно отметили, были рабами в Египте. То есть до этого они кому-то подчинялись. А он, по крайней мере, для них сделал одно – он их вывел уже оттуда.
И вывел их в пустыню, где есть пить нечего, и дал им еще новые законы. Отлично.
И, значит, является такой божественный свет, и оттуда голос: забудьте все, чему вас учили раньше, забудьте всех ваших прошлых господ, теперь здесь есть я.
А, на самом деле он ведь говорит очень важную вещь: да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Иными словами, вот я не хочу, чтобы ты делил свою приверженность мне и еще кому-то. Ну, еще один современный пример, который может помочь. Вот тирания или не тирания, когда жена говорит мужу: ты знаешь, вот мы с тобой теперь муж и жена, и поэтому я как бы ожидаю, что с другими девушками на свидание ты бегать не будешь. Тиран?
Давайте по-другому рассмотрим эту ситуацию. Вот смотри, я твой друг.
Так.
Вот я твой друг, и больше, значит, у тебя друзей не должно быть. Если ты пойдешь к другому другу, ты мне изменишь.
Не-не-не, друг – это изначально понятие, которое предполагает не эксклюзивность, не исключительность. Почему я использовал аналогию мужа и жены?
А почему там... тогда Бог – это исключительность?
А потому что Бог сам себя изначально определяет как исключительного. То есть он о себе сказал вот так. Другое дело, как мы к этому относимся.
Может быть, я себя как подругу вижу исключительной?
А, можешь. Но выведи сначала из Египта, а потом будь исключительной.
Может быть, я вытащу человека из какой-то плохой ситуации, дурной компании, и скажу: все, ни с кем больше не общайся, общайся со мной.
Вот понимаешь, здесь идет понятие алаверды такого, то есть вот ответной услуги. То есть я изменил в корне твою жизнь к лучшему, я думаю.
Теперь ты всегда
мой. Ты уже, да, не раб.
Ты мой раб.
Да, но тут на самом деле при этом, вот почему я не согласился ни с той, ни с другой позицией, потому что вы помните, один из вас говорил, что вот это такой компас заповеди, 10 заповедей – это компас, другой говорил о том, что 10 заповедей – это смирительная рубашка для древнего психа. Я бы хотел, чтобы это был компас, но что-то в нас есть такое, что делает 10 заповедей похожими на 10 рекомендаций по заворачиванию подарков, а у меня руки кривые. Я не могу эти заповеди использовать. То есть я смотрю, это, конечно, компас, но меня постоянно заносит. У меня постоянно возникают какие-то проблемы. Кстати, у израильтян тоже возникали проблемы, потому что им порой казалось, что у других народов боги помощнее их.
Так если бы нас все время заносило и не было бы этого компаса, мы бы и не знали о том, что нас заносит.
Да, совершенно верно. И в этом плане, кстати, уже в Новом Завете апостол Павел будет говорить о том, что закон был детоводителем, то есть наставником таким ко Христу. Он показывает нам о том, то, что хочет Бог от нас. И мы, по крайней мере, знаем вообще, в каком положении находимся. Мы знаем, что нас иногда и даже слишком часто заносит.
А еще мы знаем, что у нас есть звоночек от нашего слушателя.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нет звоночка от слушателя? Или есть звоночек от слушателя?
Видимо, нас не слышат.
Я думаю, что нас не слышат. Если кто-то из сотрудников может пойти потом еще разобраться, давайте это сделаем. Но звонок мы пока принимать не будем. Извините, пожалуйста, я предполагаю, что это какое-то техническое недоразумение. Я вам еще одну вещь приведу, вот касающуюся этого же. Аналогия с современностью. Целеустремленность. Вот целеустремленный человек – это какой человек?
Который добивается своего, у него есть какие-то желания от жизни, что он хочет достичь.
А если у него куча желаний, и эти желания друг другу противоречат? Я, с одной стороны, хочу найти работу в журналистике, с другой стороны, хочу быстро заработать много денег, ха-ха. Вот. С третьей стороны, хочу при этом еще завести семью, и у него много целей, и он разбрасывается, он бегает то к одному, то к другому, то к третьему.
Ну, значит, нужно расставлять приоритеты?
А зачем? Ведь одна цель или там единство цели, оно ограничивает.
Ну, за двумя зайцами погонишься, как говорится.
Нет, я думаю, у каждого из нас есть какой-то идеальный сценарий. в жизни, как мы хотим видеть себя там через 20 лет.
И все остальное вписывается в этот сценарий.
И все остальное, да, должно как-то в этот сценарий вписываться, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы к нему прийти, если это на самом деле нас устраивает, ну, и мы хотим.
Нельзя за один день добиться всего-всего, чего ты хочешь.
Да, но есть некое направление в жизни, оно одно. Конечно, оно может меняться в человеческой жизни, но, в принципе, это некая линия, по которой мы идем. Если я хочу одного и другого, третьего... Ну, нет, бывает, знаете, где бывает? В магазине. Ну, редко бывает, но бывает. У тебя очень много денег, ты идешь в магазин...
И в итоге не покупаешь ничего.
Или накупаешь всего, а потом думаешь, а зачем мне столько?
Я вчера накупила всего.
Да?
Пришла домой. Думала, зачем? Это
Слушай,
было смешно.
Зато у тебя теперь немного денег. Ты можешь оценить, что такое бедность.
Нас слушатель пытается, не знаю. Здравствуйте. Нет, видимо.
Это наша, скорее всего, техническая проблема. Но, уважаемый слушатель, извините, пожалуйста. Попытаемся решить, но пока вот продолжаем дальше. Слушай, ну возвращать пойдешь, нет?
Нет. Это нет, это не одежда, это просто, скажем так...
Ладно, можешь мне объяснить, что
мои
купила.
Капризы, да?
Это, нет, это не капризы, это просто, ну, продукты питания, не
знаю. Нет, ну как так не твои капризы? Когда ты приходишь домой и понимаешь, что, а зачем я это купила, мне это не нужно. Значит, это сиюминутное какое-то каприз, желание твое.
А еще я знаю, что нельзя ходить в магазин голодным.
Да, потому что ты накупишь всего, и потому что вот это единство... Оно нарушается. Но в четвертом стихе еще одна важная вещь. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Иными словами, а да, и дальше, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Но дальше... и творящий милость до тысячи родов, конечно, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Вот древние люди делали такие истуканы. Золотая какая-нибудь штучка или серебряная штука. Зачастую и снимали с себя всякие драгоценности, переплавляли и начинали вокруг этих истуканов танцевать и говорить о том, что вот эти истуканы, они вот их как-то спасли, обожествлять их, то есть наделять творение атрибутами Творца. И кажется, что вот эта заповедь к современному человеку уже никак не относится. Мы-то истуканов не делаем, вокруг которых потом прыгать хочется.
Но мы делаем иконы, мы возводим храмы.
Ну, а икона, простите, это не совсем то. Через икону мы как бы смотрим на вышний мир, ну, по крайней мере, в православном богословии.
Но нет,
это,
Марусь,
это
я думаю...
Это все равно материальное воплощение.
Я думаю, в современной нашей жизни это немножко другое. Это, ну, я так думаю, может быть, идолом таким, это какой-то наш кумир, любимый певец, чей образ жизни нам очень нравится, и мы хотим жить так, как он. Либо это, почему бы нет, даже наше хобби какое-то, которому мы посвящаемся все свое время.
Ну, то есть, я не знаю, я там не занимаюсь музыкой, и музыка становится моим кумиром. А где тогда грань между реальной посвященностью и обожествлением?
Ну, я не знаю. Я думаю, каждый человек, он для себя сам проводит эту грань. И если это наше увлечение, так скажем, никак не влияющее на наше сознание, на наши мысли и на наше суждение, то тогда окей, ладно.
Друзья, вы пока не можете нам позвонить, но вы можете нам написать через сайт theos.fm или через приложение, которое вы можете найти в iOS или Android, соответственно, в магазинах. У нас к вам вопрос. Вот не делай себе кумира в современной жизни, в современном варианте. Как это реализуется? Что это за заповедь? Как она относится к нам сегодня, если она относится вообще? Сидит Татьяна как-то тихо-тихо сидит. Он там технические вопросы решает.
Да, у нас вроде как нет никаких технических вопросов.
Значит, могут звонить люди, попытаться,
да,
по крайней
да,
мере.
Конечно.
Друзья, расскажите, пожалуйста, про кумиров. Тань, у тебя есть кумиры?
Я не могу сказать, что у меня есть кумиры, потому что кумир – это нечто, то, что мы слушаем беспрекословно, полностью подчиняясь этому человеку, получается, если мы делаем параллель вместе с Богом, который нам давал эту заповедь. Uh-huh. А если говорить просто о кумирах, то есть у нас слово «кумир» немножко поменяло значение в наше время. То есть сейчас мы уже говорим «кумир» о, как мы говорили в начале, о звездах, то есть о музыкантах, актеров, кого угодно.
То есть в нашей современной жизни сама семантика слова «кумир»
изменилась. То есть мы употребляем это слово не в первоначальном значении, а в том, которое у нас как бы сейчас в повседневности необходимо.
Поэтому уже можно поставить под вопрос эту заповедь для нас.
Это, представляете, да, правда, мой кумир там Джонни Депп. Да, сегодня.
И это значит, что?
Это значит, что я буду там полностью его слушаться. Он пойдет, не знаю, себе там... Наркоманом он был, я не знаю, не был.
Не знаю, ну, никогда не читал.
Ну, допустим, да, в фильме. То есть я увидела фильм с Джонни Деппом, он там был наркоманом. Все, пойду там тоже колоть себе вены. Отлично. То есть это немножко странно.
Хорошо, я нашел классную работу. Эта работа занимает меня всего, потому что я люблю эту работу, потому что я жить готов ради этой работы, потому что я буду вставать в 6 часов утра, а то и раньше. Я буду ложиться в 12 часов ночи, а то и раньше. И мои друзья мне начинают говорить, что ты делаешь? От тебя ничего не осталось, и мы тебя не видим. А ты говоришь, да я работаю. Скажете ли вы, что работа стала кумиром? Или игра для игромана, если этот игроман ночами с этой самой игрой возится, в эту игру играет, и он ничего больше не знает, кроме этой игры.
Но человек, который полностью себя посвящает работе, немножко мазохист, я бы сказала, если у него больше ничего в этой жизни нету. Ну и псих.
Значит, по поводу смирительной рубашки для древнего психа, психи не всегда такие древние.
Не только древние бывают психами.
Значит, смирительная рубашка нам иногда бывает нужна.
Но я сомневаюсь, что, например, игроман, который сидит, играет в игрушки, где надо там убивать зомби, допустим, он слишком уж верит в Бога и вообще в курсе про эти заповеди.
Не, про заповеди он не в курсе, но он начинает жить не ради Творца, а ради чего-то сотворенного. То есть он начинает жить ради того, что на самом деле придет и уйдет. Слушайте, один человек, который работает в компьютерной компании, сказал мне такую вещь. Я не буду употреблять название продуктов, это известные компьютерные программы. Он мне как-то позвонил, он сам из Америки, он мне позвонил по их времени, в 6 часов утра в субботу. У нас это была суббота, где-то 2 часа дня. И он задал вопрос по поводу их программы. Я один из таких активных пользователей этой программы. И я ему говорю, слушай, вот ты в субботу в 6 часов, да, вот семейный человек, вот тебя интересует вопрос по поводу новых фишек, новых возможностей этой программы, и он мне совершенно серьезно выдает. Ты знаешь, я живу ради этой программы. Вот это что?
Это цель в жизни, это какая-то некая мечта, которую человек достиг и сейчас пытается над ней работать, усовершенствовать.
Да, да, я думаю, это вариант такого магнум опуса человеческой жизни, что он всего себя посвятил созданию этого продукта.
Это как его детище, как его творение.
А если компания схлопнется?
Нет, давайте в другую сторону немножко
пойдем. Хорошо.
Если вы говорите, что жить надо ради Бога.
Да. Именно это мы и говорим.
Эта программа, допустим, не знаю, облегчает жизнь домохозяйкам, которые могут управлять своим умным домом. Это было сделано для людей, так?
Так.
А люди — это дети Бога. То есть, по идее, если провести какие-то некоторые параллели, стрелочками соединить, мы все равно придем к Богу. То есть наша работа — это для Бога. Классно?
Классно, абсолютно классно. Наша работа действительно для Бога, пока эта работа не занимает само место Бога. Пока человек говорит, я прежде всего служу Богу, и в этом я, в частности, работаю. Но ведь Бог-то к нам имеет и другие определенные, скажем так, не претензии, конечно, да, и не пожелания, нечто большее, заповеди. А вот, допустим, есть семья, допустим, есть мои личные отношения, есть еще какие-то вещи. Вот оно в балансе, это да. А когда он говорит, я живу ради того, чтобы заработать там кучу денег. Я живу ради того, чтобы сделать эту программу. А хорошо, биржа схлопнулась, деньги он потерял. Компания схлопнулась, программу он потерял. Представляете, какие получаются надрывы физические даже, не только эмоциональные.
Но подождите, вот вы привели в пример ради того, чтобы заработать кучу денег и ради того, чтобы что-то сделать. Мне кажется, это несколько разные вещи. Потому что если ты зарабатываешь деньги, ты, как правило, их зарабатываешь, ну, вот в данном случае, допустим, для себя, для своей семьи.
А если опять ты же, делаешь, для какой-то цели.
Для какой-то цели.
А эта цель в любом случае связана с Богом.
А если ты делаешь
что-то... Если это цель не просто деньги.
А если ты делаешь что-то, то есть сам процесс, сам результат твоей работы, он направлен не всегда только на тебя. Даже, как правило, он направлен на других. Если музыкант создает музыку, он хочет, чтобы ее слушали, ее слушают. Если человек создает какую-то программу на телефоне, он хочет, чтобы ей пользовались другие люди.
Да, вот мне похожая мысль пришла, что если бы не такие вот, с позволения сказать, психи, которые полностью посвящают себя своей работе, у нас бы не было
Ничего.
90%, там, 99% мировой культуры, великих произведений искусства, музыки, живописи, кино, литературы.
Ну, кстати, насчет того, делает человек для людей или делает он для себя, это, я думаю, что не такой простой вопрос. Одна достаточно известная писательница здесь в интервью у нас как-то сказала о том, что... А мне вообще не важно, читают... Может быть, она, конечно, рисовалась. Может быть, она рисовалась. Но она говорит, а мне вообще не важно, читают меня люди или нет. Я пишу, потому что мне нравится писать. Вот и все. А уж то, что они читают, это как бы продукт. То есть она пишет для вот себя, потому что ей нравится. А читатель — это побочный продукт.
Хорошо, да. Давайте посмотрим немножко еще с другой стороны. Я, например, да, у меня есть некая работа, которой я посвящаю, ну, не всю свою жизнь, но большую часть своей жизни. Я этим самым зарабатываю деньги, я себе приношу радость и счастье. Разве это плохо? То есть я делаю, люди делают, некоторые люди делают для других людей, делаю я для себя. Я тоже такой же человек, я делаю себя счастливой, то есть то же самое, что я делаю счастливым Бога. То есть я же тоже такой же человек, созданный... давным-давно.
Ну, то есть, ну, в да. принципе, от любого вида работы человек что-то получает. То есть, в одном случае это какой-то денежный эквивалент, в другом случае...
удовольствие.
Удовольствие, да.
А в третьем случае... удовольствие тоже нельзя
по заповедям. В третьем случае книга, например, которую женщина напишет, и ей будет
приятно.
Брачное
удовольствие, да, нет.
Ой.
Да,
ой. Давайте послушаем слушателя.
Давайте послушаем слушателя.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот, здравствуйте, извините, это Дмитрий. Вот вы сказали... что Бог дал заповеди для самого себя, что он натворил всего. А до этого вы говорили, что египтяне были, ну, не были виноваты все. На самом деле в книге «Премудрость» сказано, что египтяне, как и содомляне, испытывали неприязнь к Израилю, и также Господь распят на площади Содома и Египет города.
Спасибо большое. Да, кстати, ну, я хочу просто сказать, Дмитрий, о том, что вот передача «Читаем Библию вместе», она уникальна. Если, допустим, кто-то из ведущих говорит, высказывает свое мнение, оно совершенно не обязательно совпадает с позицией радиостанции, и мы эти мнения здесь высказываем. Мысль о том, что Бог дал заповеди для самого себя, она действительно у нас прозвучала. Ну, чтобы было понятно, конечно, христианское богословие и христиане с этой мыслью не согласятся. Не согласятся, в частности, потому что, ну, Бог и так знает, он и так в курсе. Это то же самое, что, я не знаю, профессор, специалист в своей области стоял бы и читал лекцию для самого себя. Ему не надо читать лекцию для самого себя. Он и так в курсе. Конечно, Бог дал заповеди для нас. Вот. А насчет вины или невиновности египтян, ну, да, каждый человек так или иначе виновен перед Богом. А так, Дмитрий, спасибо большое за это наблюдение.
У нас еще сообщение пришло от Ильи. Добрый вечер. На мой взгляд, все, кроме Бога, может стать кумиром. Вот как вы считаете, может ли церковь быть кумиром?
Да может. Когда человек говорит, у нас наша церковь, наша община самая лучшая, самая крутая, наш пастор проповедует лучше всего, наши группы самые групповые, наша музыка самая музыкальная, наше общение самое общинистое, и наше богословие самое богословское и самое правильное. Конечно, она может стать кумиром, естественно. Все, кроме Бога, что занимает место Бога, что начинает обладать нами, ну, вот так или иначе нас рано или поздно подведет. То есть, понимаете, он ведь Бог не против того, чтобы мы работали. Помните, мы с вами начинали еще когда несколько месяцев назад. Вот было, и наполняете землю, и владычествуете ей, и обладаете ей. Должны были Адам и Ева потом возделывать сад. Конечно, они должны были работать. Но они никогда не могли путать творение и Творца. Всякий раз, когда мы поклоняемся творению вместо Творца, мы совершаем серьезнейшую ошибку. Слушайте, уважаемые девушки, я сейчас к вам обращаюсь прежде всего, потому что Максу этот вопрос было бы задавать странно. Вы никогда не встречались с ситуацией, когда какой-то молодой человек вас, ну не обожествляет, конечно, но настолько, ну вот, ты мой ангел, ты самое лучшее, ты самое вот самое, я готов целовать песок, по которому ты ходила, там, и я у твоих ног, и зайка моя, я твой зайчик, и так далее. Было когда-нибудь такое, и насколько это для вас, вот для вас, приятно?
Мне кажется, что мы не готовы отвечать на такой вопрос.
Слишком лично?
Нет, не слишком лично. Мне кажется, у каждого человека такое было. То есть и у девушек, которых молодые люди
просто
обожествляли.
Обожали.
Да, и то же самое девушки там обожествляли своих молодых людей. То есть оно такое все.
Но точно так же матери обожествляли своих детей.
Да, да. Но кто к чему я веду, не знаю, согласитесь или нет, что каждый человек, попадающий в такое положение... испытывает какое-то внутреннее неудобство. Может быть, это где-то приятно. Но неудобство, дискомфорт по этому поводу есть.
Дискомфорт есть, и мне кажется, это ограничивает свободу, скажем, объекта, на который это все нацелено.
Мне кажется, это такие некоторые комплексы, не комплексы, которые еще идут из детства, когда ребенка недолюбили, когда недоглядели за ним. То есть, если ему не хватало вот каких-то таких слов нежности, любви и так далее в детстве, то, возможно, это будет вызывать у него дискомфорт. Ну, а так это
и
мило.
Здесь мы приходим к другой крайности. А как люди, которые обожествляют не кого-то, а себя, нарциссы, так называемые. Да. Мне кажется, сейчас в эпоху социальных сетей это очень актуально. Я приведу пример, девушки, не обижайтесь. Разные молодые женщины, которые хорошо одеваются, красятся и выкладывают свои ежедневно по несколько десятков фотографий в социальную сеть, разве они не обожествляют себя?
Ну, я бы сказала, что вообще вот эта вот огромная погоня за селфи и прочим, когда очень много лиц разных людей в интернете с одних и тех же ракурсов, мне кажется, это на самом деле попытка человека запечатлеть себя в каком-то моменте этой огромной вечности.
То есть найти свое
себя,
место.
Почувствовать найти себя чем-то большим, чем ты есть на самом деле.
Вот да, понимаете, какая вещь? У израильтян-то ведь была та же самая ситуация. Они вырвались из рабства, они теперь крутые. И Бог им напоминает, что да, у вас были господа, которым до вас не было дела, которые могли убивать ваших детей. Они, собственно, этим занимались, они убивали ваших детей. Я вас оттуда вывел, но если вы хотите жить свободно, если вы хотите быть счастливы, то ваша задача будет в том, чтобы принять мое водительство, принять мое руководство. Это как отец идет с ребенком за руку, они проходят мимо дороги, по дороге машины идут, отец держит ребенка за руку, да, он ограничивает свободу ребенка, но если бы он не ограничивал свободу ребенка, ребенок выпрыгнул под эту машину.
Есть еще тут пришло интересное сообщение, пишет нам снова Никита. Однажды пришел в магазин с суммой, на которую можно было купить магазин. Понял, что больше одного обеда не съешь. Как говорил кумир миллионов Шварценеггер, деньги не делают человека счастливым. В этом году у меня есть 70 миллионов долларов, и я ничуть не более счастлив, чем когда их у меня было 67.
Когда у меня было 67.
Сижу и думаю, верить Никите или нет. Уважаемый Никита, я напоминаю, что христианские радиостанции живут на пожертвования слушателей. Об этом вы можете передать другим.
Если у вас есть лишние 3 миллиона.
Эфирах, да. Вот, ну ладно, возвращаясь к тексту. 7 стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». О чем это?
Ну, это, я думаю, о разных... О, Господи, вот так, чертыханиях таких вот. В ситуациях сложных или каких-то непонятных мы очень часто употребляем
я это себе выражение. Представляю в этот момент, как... То есть, если Бог на каждое наше слово «Бог», «Господь» откликается, да, такой поворачивает голову в нашу сторону, ты чего-то хотел?
Это как, это, да. Знаете, это ложный вызов в скорую, за который следует такой нехилый штраф.
Он сидит, занимается какими-то очень серьезными
делами. Крутит головой, пока не отвалится.
И в этот момент просто его отвлекают от важных дел, просто из-за того, что кто-то там просто упал и произнес это слово.
Ну, я боюсь, не совсем, конечно,
абонент
об этом.
Абонент вне зоны доступа, да, позвоните позднее.
А, вот, у Бога абонент вне зоны доступа не бывает. Я боюсь, это все-таки немножко не об этом. А, хотя идея интересная, идея замечательная. Знаете, что делали израильтяне? Израильтяне делали несколько замечательных вещей. Во-первых, замечательно в кавычках. Во-первых, они использовали имя Бога в клятве. Потом Иисус об этом будет говорить, на самом деле. Он скажет, не клянись вообще в Нагорной проповеди. То есть они говорили так. Слушайте, чтобы вот человек точно поверил, чтобы точно поверил. Он говорит, ну ей-богу, я не вру. То есть Бог тут совершенно ни при чем. Вот и, скорее всего, ты врешь. Но ты говоришь имя Бога, не имея в виду на самом деле ничего настоящего. То есть ты не про Него, ты про себя. Вот. Или там Бог мне открыл, что я... Я когда-то работал в христианском учебном заведении, ко мне подошла студентка и говорит, слушайте, пожалуйста, скажите, пожалуйста, почему мне тройку поставили за эту работу? Он говорит, Бог мне открыл, что у меня должна была быть 5. Вот.
И что вы сделали?
Я говорю, а мне Бог этого не открывал. Вот честное слово, я, правда, подумал про эту заповедь. Я не знаю, я не могу ее осуждать, потому что, ну, а что там между ней и Богом? Вот, но такой вот попытки притянуть Бога куда угодно. Кстати, действительно, то, о чем говорил Макс, переводчики знают, что часто, допустим, когда люди переводят с английского языка, современного английского, особенно с американского, на русский, имя Иисуса по-английски Jesus в современных текстах часто используется уже именно в бранном контексте, с бранным содержанием. И переводится это не словом Иисус на русский язык, а бранными словами. То есть люди так бранятся. Вот такое использование имени Бога, оно действительно противоречит заповеди, потому что мы не думаем о нем. Мы просто вот.
Да, вот мне кажется, здесь речь идет о том, что упоминание имени Бога, не обращаясь к нему, то есть человек не несет какой-то посыл к высшим силам.
Слово, которое ничего не значит.
Да, слово, которое ничего не значит. Но в то же время, как бы, мы упоминаем имя Бога.
Обесценивается это,
да,
слово.
Обесценивается.
И, кстати, опять ведь не только с именем Бога. Человек, который всем налево и направо говорит «я тебя люблю», ну вот очередная жертва такой любви, зная о том, что она уже там 10 или 15, она поймет, что это слово давно уже девальвировалось. Вот. А вместе со словом, между прочим, и концепция, и понимание тоже.
Смысл полностью.
Да, такая история о мальчике, который кричал «волки».
Да. Тут Илья вступил в диалог по поводу церковь, можно ли делать кумиром. Пишет, я немного не об этом, не о самой-самой, а о служении. Знают многие, наверное, порядок мест. Бог, семья, церковь. А в одной из проповедей я слышал, что если человек не в церкви, не в служении, то рано или поздно он и о Боге забудет. То есть правильнее Бог, церковь, человек.
Я думаю, что мы об этом, Илья, поговорим в какой-то другой передаче, потому что она немножко более глубокая, сама эта тема. Мы читаем Библию с людьми, которые никогда в жизни ее не читали. Илья, и вот это вот распределение приоритетов, которое, кстати, иногда тоже бывает гибким. Я просто думаю, что это разговор важный, да, но, может, немножко для другого случая. А тут замечательная заповедь с 8 стиха. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день 7 – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7 почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его.
Кстати, наверное, это единственная заповедь, которая мне очень-очень-очень нравится, и которую я на, скажем, собственном почти опыте заметила ее действие. То есть, если человек работает 6 дней, 7-й он не отдыхает, он очень сильно устает, может заболеть, может расстроиться его мысли, просто физическое состояние. И дальнейшие уже 6 дней, которые после этого выходного должны были быть на следующей неделе, он уже не сможет работать, потому что заболел. То есть, устал. Это не просто заповедь, это как закон нашей человеческой жизни.
Да, это вот в переносе на современную нашу жизнь. Это Бог, он как любой менеджер, он оговаривает график.
6-1.
Да.
Многовато.
Да, тут есть еще два момента. У нас очень мало времени, но пара моментов, на которые надо обратить внимание. Во-первых, последний день, этот субботний день, это не просто день отдыха. Это суббота Господу, Богу твоему. То есть изначально, когда Бог дает эту заповедь израильтянам, он не просто говорит, что вы будете дрыхнуть всю субботу, он говорит о том, что вы этот день будете проводить в особом распорядке, в служении мне. Как это выглядит, там это и храмовые служения, и разные другие вещи. То есть это день, который принадлежит Богу, все принадлежат Богу, да? Но это день, когда вы сможете остановиться не просто, чтобы подрыхнуть и поспать, да, а для того, чтобы провести какое-то время с Богом. Но есть еще одна вещь, которая здесь очень важна. Он говорит о том, что за 6 дней Бог создал все, что есть вокруг. Вот смотрите, одна из особенностей субботнего дня. Бог за 6 дней все сделал, и у него вся работа была выполнена. То есть он отдыхал не потому, что жутко устал, а потому что делать было нечего. Вот я знаю по себе, у меня субботние дни иногда бывают такие, что я даже и в церкви, я вроде бы Бога славлю, а мозги у меня работают, и в мозгах у меня работа. Я сижу и думаю, вынашиваю замечательные планы. Я даже в субботний день не могу отключиться от этой работы. И в любой момент я беру телефон, беру компьютер, если надо что-то такое сделать. Даже если не сделаю, все равно голова моя там. Вам удается в субботу отключиться, реально, вот просто отключиться от работы и даже не думать о ней? Ну, просто все это отдать Богу и все.
Мне кажется, нам стоит ввести это в свой график.
Это было бы полезно.
Тайм-менеджмент. Успей все до субботы.
До воскресенья в нашем случае, как я понимаю.
Да, об этом мы будем говорить несколько позже. Слушайте, а что у нас со временем?
Мы прощаемся на сегодня.
Уже?
Да.
Как-то сегодня очень быстро.
Вот, можно сказать, уже попрощались.
С вами были неутомимые студенты. Татьяна Круг.
Максим Белозеров, Маруся Иванова.
Ну и конечно же, Олег Шевкун.
Всего доброго и благословит вас Бог.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.